Глава 8. Второй путь в Оргрейн. Я провел это лето скорее в качестве исследователя, чем мобиля. Мотался по всему Кархайду из конца в конец, из одного города в другое, из одного княжества в другое. Наблюдал, слушал. То есть занимался тем, что мобилю поначалу вообще недоступно, ибо он на незнакомой планете всеми воспринимается как некое чудо или чудовище одновременно, и постоянно должен быть готов к тому, чтобы дать очередное представление, где единственным актером будет он сам. Я с удовольствием рассказывал всем, кто давал мне кров в этом сельском краю, в больших очагах и отдельных деревнях, кто я такой. Многие кое-что, хотя и очень мало, слышали обо мне по радио, но весьма смутно представляли, что именно я собой являю. Они были любознательны. Одни больше, другие меньше. Очень немногие боялись меня лично или проявляли какую-то ксенофобию вообще. Врагом в Кархайде считается не чужеземец, а захватчик. Любой иностранец, откуда бы он ни явился, считается гостем. Врагом же чаще бывает ближайший сосед. Весь месяц Кус я прожил в древнем фамильном очаге Горенхеринг. Очаг — это своеобразное сочетание укрепленного замка, небольшого города и деревенского поместья. Горенхеринг возвышался на холме над вечными туманами Великого океана Годамина. В очаге было около 500 жителей, и, явись я на 4 тысячелетия раньше, предки их жили бы в том же самом месте, согласно тем же самым традициям. Хотя за это время на планете Геттон были изобретены электродвигатель, радио, различные станки и механизмы, автомобили и сельскохозяйственная техника. Все это уже успело стать привычным, промышленная революция осуществлялась здесь размеренно, без каких бы то ни было социальных бурь и потрясений. И за 30 веков Геттон не достигла того, что на планете Земля совершилось за каких-то 30 десятилетий. Но никогда Геттон не приходилось платить столь жестокую цену за свои достижения, как Земле. Планета Зима — мир неприветливый, недружелюбный. За неадекватное поведение, неправильное отношение к себе он наказывает сразу и неизбежно смертью от холода или голода. И никаких тебе пограничных состояний, никаких отсрочек. Отдельный человек еще может уповать на удачу. Однако целое общество себе этого позволить не может. Так что культурные сдвиги на Геттон очень редки, как редки и физиологические мутации. Однако они порой дают неожиданные и значительные результаты. А потому геттонианцы продвигались по своему историческому пути очень медленно. Взяв за основу любую конкретную точку их истории, поспешный наблюдатель может сделать вывод о полном прекращении промышленного и социального развития на всей территории планеты. Однако ни то, ни другое никогда не прекращалось. Сравните бурный поток и движение ледника. Оба в итоге своей цели достигают. Я много беседовал со стариками Горенхеринга и с детьми, которых мне впервые довелось наблюдать непосредственно, потому что в Эренранге все дети живут в закрытых частных или государственных очагах, или так называемых школах. 25-30% всего взрослого населения города постоянно заняты профессиональным воспитанием и образованием детей. В Горенхеринге воспитанием детей занимались сами жители очага, в основном старики. За это несли ответственность одновременно все и никто в отдельности, а потому дети довольно-таки дикими ватагами слонялись по скрывающимся в тумане холмам и пляжам побережья. Когда мне удавалось приманить одну из таких группок и завести беседу, то дети оказывались одновременно застенчивыми и гордыми, но безгранично доверчивыми. Сила родительского инстинкта столь же сильно варьируется здесь, на Геттон, как и во всей Вселенной. Никаких общих выводов на этот счет сделать нельзя. Я, например, ни разу не видел, чтобы житель Кархайда ударил ребенка или хотя бы сердито обругал его. Их доброта по отношению к детям поразила меня прежде всего своей искренностью, деятельным характером и почти полным отсутствием собственнических инстинктов. Последнее, пожалуй, больше всего отличает здешнее отношение к детям от того, что мы на Земле называем материнским инстинктом. Я подозреваю, что на Геттон вряд ли возможно провести грань между материнским и отцовским инстинктами. Здесь главенствует общий родительский инстинкт, желание прежде всего защитить, поддержать, что абсолютно не связано с различием полов родителей. В начале последнего летнего месяца Хаканна в Горенхеринге появились упорные слухи, основанные, впрочем, на официальных сообщениях из дворца, о том, что король Аргавен ожидает наследника. Причем не очередного сына от какого-то из своих кемерингов, он уже был отцом семерых детей, а собственного родного сына, во плоти и крови, единственного королевского наследника принца. Итак, король Аргавен решил сам родить ребенка. Мне это показалось смешным, как и многим обитателям Горенхеринга, по разным, разумеется, причинам. Хозяева мои говорили, что король уже слишком стар, чтобы рожать детей, и по этому поводу много шутили, и, надо сказать, весьма непристойно. Старики чесали языки целыми днями. Над Аргавеном они откровенно смеялись, однако сама его персона никого особенно не интересовала. Кархайт — это не государство, а толпа вздорных родственников. Так когда-то сказал Эстравен, и эти слова, как и многое другое из сказанного им, все чаще приходили мне на ум, поскольку я все больше узнавал об этой стране. То, что казалось единым государством, существовавшим уже многие века, на самом деле представляло собой мешанину из практически неуправляемых княжеств-принципалей, самостоятельных городов и отдельных деревень, псевдофеодальных племенных экономических единиц, расползающийся во все стороны союз соперничающих между собой, а порой и враждебных друг другу людей и правителей, которыми весьма неуверенно и непоследовательно пытался править монарх. По-моему, ничто и никогда не сможет сделать Кархайт единой нацией. Даже быстрое распространение различных скоростных коммуникационных и транспортных средств, которое, казалось бы, практически неизбежно должно было бы привести к национальному объединению, ни к чему такому не привело. Экумена не могла обращаться к жителям Кархайда как к единой нации, обществу, государству, способному на некую тотальную мобилизацию. Скорее имело бы смысл взывать к их достаточно сильному, хотя и недоразвитому чувству чисто человеческой общности. Меня очень тревожили эти мысли. Я тогда, разумеется, заблуждался. Однако эти новые сведения о геттонианцах сослужили мне впоследствии хорошую службу. Поскольку я не собирался весь год провести в Старом Кархайде, мне необходимо было вернуться к Западному перевалу до того, как Каргов станет недоступным. Даже здесь, на побережье, уже два раза за этот месяц выпадал снег, хотя лето еще не кончилось. Без особой охоты покинул я эти места и прибыл в Эренранг в самом начале месяца гор, первого месяца осени. Аргавен уединился в своем летнем дворце Уоривер, назначив на время своего отсутствия регентом Пемера Харгерем Иртайба. Тайб от души наслаждался предоставленной ему властью. Уже в первые два часа после прибытия в столицу я начал ощущать не только слабые места в собственных выводах относительно Кархайда, выводы эти к тому же весьма устарели, но и определенный дискомфорт, пожалуй, даже опасность, грозящую мне в Эренранге. Аргавен явно был не в своем уме. Его собственная злобная непоследовательность отравила темной желчью настроение жителей всей столицы. Король Кархайда был буквально пропитан страхом. Все хорошее за годы его правления осуществлялось лишь благодаря министрам и членам Киаремии. Впрочем, и особого зла от Аргавена не было тоже. Его неустанная борьба с собственными ночными кошмарами не оказала на королевство разрушительного воздействия. Зато кузен короля, Тайб, принадлежал к иной породе людей. Его безумие основывалось на четких логических построениях. Тайп отлично понимал, когда и как нужно действовать в своих интересах. Единственное, чего он не знал, это когда нужно остановиться. Тайп довольно много выступал по радио. Истравин, будучи премьер-министром, никогда так не вел себя. И вообще показуха кархайцам не свойственна. Правительство — это не балаган с актеришками. Правители предпочитают действовать скрытно, отнюдь не напрямую. Тайп, однако, продолжал ораторствовать. Снова услышав его голос по радио, я вспомнил длинные, обнаженные в улыбке зубы и лицо, покрытое паутиной морщин. Речи Тайба были громогласны, длинные и напыщены. Хвалы в адрес Кархайда, хулы в адрес Оргурейна, разоблачение подрывающих государственную целостность фракций, демагогические разглагольствования относительно нерушимости границ королевства, целые лекции по истории, этике и экономике. И все почти на грани истерики, так что от чрезмерной злобы или восторга голос его порой срывался на виск. Он много говорил о гордости за свою страну, об истинном патриотизме, но маловато о шеф-гретере ее граждан, о собственном достоинстве или личном авторитете каждого. Не слишком ли велики оказались потери со стороны Кархайда из-за конфликта в долине Синотх, что тему шеф-гретера и авторитета старались не затрагивать вообще? Видимо, все же это было не так, ибо долину Синотх Тайп упоминал довольно часто. Однако о шеф-гретере он явно избегал говорить, и я был почти уверен, что он стремится разбудить эмоции более низкого, примитивного, почти неконтролируемого уровня психики. Он хотел вызвать к жизни то, что постоянно подавлялось правилами поведения, соответствующими понятию шеф-гретера, как бы сублимирующего до безопасного уровня низменные чувства и желания. Он хотел, чтобы слушающие его речи жители Кархайда испытывали одновременно гнев и злобу, а потому основными темами его выступлений были отнюдь не гордость или любовь, хотя эти слова употреблялись им без конца. Однако в том контексте, в котором их употреблял он, значили они лишь самовосхваление и ненависть к другим. Он также немало разных слов говорил об истине, ибо, как он выражался, копал куда глубже поверхностного налета цивилизации. Это была его излюбленная и, казалось бы, довольно благовидная метафора насчет налета цивилизации или облицовки, штукатурки, обновления старых стен и тому подобного, то есть всего того, что скрывает более благородную древнюю основу. За подобной метафорой может с успехом спрятаться, по крайней мере, дюжина софизмов. Один из наиболее опасных — признание того, что цивилизация, будучи искусственно созданной, противоречит природе, то есть является нарушением естественности бытия. Разумеется, цивилизация — это никакой не налет, и примитивная первобытная естественная культура и культура цивилизованного общества — лишь ступени общего процесса развития человечества. Если цивилизации можно что-то противопоставить, так это войну. Так что либо то, либо другое. Но не то и другое вместе. Мне казалось, когда я слушал надоедливые истеричные речи Тайба, что он стремится, насаждая страх и яростно убеждая в существовании врага, заставить свой народ как-то изменить выбор, сделанный еще до того, как началась его официальная история, выбор как раз между этими противоположностями — цивилизацией и войной. Возможно, для этого как раз пришло время. Медленно, как осуществлялся и весь их материально-технический прогресс, мало-помалу, невысоко ценя прогресс как таковой, гетынианцы в итоге в последние 5, 10 или 15 веков все-таки немного обогнали природу. Они уже вышли из абсолютной зависимости от своего безжалостного климата. И плохой урожай в отдельной провинции уже не мог привести к голодной смерти. Даже особенно холодная и снежная зима не приводила города к изоляции. На основе определенной материальной стабильности Оргарейн постепенно превратился в единое и все более централизующее государство. Теперь Кархайт тоже должен был собраться с силами и совершить аналогичный шаг. Однако Тайп считал, что всякое там развитие самосознания и собственного достоинства, установление торговых отношений с другими государствами, строительство дорог, ферм, учебных заведений и так далее — все это лишь проклятый налет цивилизации, который необходимо уничтожить. Перед ним была конкретная и ясная цель, и он шел к ней по самому короткому и проверенному пути. Чтобы превратить народ Кархайда в граждан единого государства, в единую нацию, он избрал путь войны. Его идеи, разумеется, были недостаточно четко сформулированы, однако звучали весьма убедительно. Второй способ столь же быстрого создания единой нации или всеобщей мобилизации людей — это насаждение в государстве новой религии. Однако таковой под рукой не оказалось, и Тайп предпочел путь милитаризации. Я послал регенту Тайбу записку, в которой изложил суть вопроса, заданного мною предсказателем, и ответ, который получил от них. Тайп мне не ответил. Тогда я отправился в посольство Арготы и спросил разрешения на въезд в государство Оргарейн. У стабелей всей Хейнской икумены куда меньше помощников, чем чиновников в одном лишь этом посольстве относительно небольшой страны. Все они путаются в бесконечных магнитофонных записях, различных досье, очень медлительны и дотошны. Никаких кое-как, никаких ошибок, никаких подтасовок, столь характерных для официальных лиц Кархайда. Я терпеливо ждал, пока в посольстве закончат возню с оформлением моих документов. Ожидание, однако, становилось довольно неприятным. Количество королевских гвардейцев и муниципальной полиции на улицах Эренранга увеличивалось, похоже, с каждым днем. Все стражники были вооружены до зубов, у них даже начинало вырисовываться некое подобие военной формы. Настроение в городе царило мрачное, хотя торговые и прочие сделки совершались довольно успешно, благосостояние в целом росло, и погода была ясной. Меня сторонились уже почти все, даже моя квартирная хозяйка. Этот толстяк больше не показывал желающим мою комнату и частенько жаловался на травлю со стороны людей из дворца, а потом начал обращаться со мной не как с уважаемым гостем и посланником с другой планеты, а скорее как с политическим преступником. Тайп произнес еще одну речь по случаю очередного столкновения в долине Синотх. Оказывается, отважные кархайдские фермеры, истинные патриоты, совершили налет в районе южной границы близ Сосинотха, на Арготскую деревню, сожгли ее, убили 9 мирных жителей, а тела их отволокли к границе и бросили в реку Эй. «Такую могилу, — вещал регент, — обретут все враги нашего государства». Я слушал эту передачу в столовой нашего острова. Мои соседи выглядели по-разному. Кто мрачным, кто равнодушным, кто и довольным. Однако во всех лицах сквозило нечто общее. Их словно искажал какой-то легкий тик или чуть заметная гримаска, и взгляд у всех был одинаково беспокойным. Вечером ко мне в комнату постучался и вошел незнакомый мне человек, первый мой гость с тех пор, как я вернулся в Эренранг. Он двигался легко, у него была нежная кожа, застенчивые манеры, а на груди висела золотая цепь предсказателя, одного из целомудренных.
«Я друг одного из тех, кто дружил с вами», — представился он с прямотой застенчивого человека. «Я пришел просить вас о милости ради него».
«Вы имеете в виду Фейкса?»
«Нет, Истравина».
Должно быть, выражение участия и готовности помочь на моем лице сменилось чем-то совсем иным. Возникла небольшая пауза. Потом незнакомец пояснил.
«Истравина предателя. Разве вы его не помните?»
Застенчивости как не бывало. Теперь в его голосе звучал гнев. Он явно готов был поставить на кон свою честь, предъявить мне свой шеф-гретер, как здесь говорят.
Если бы я хотел ответить ему тем же, то есть практически согласился бы на дуэль, то мне нужно было бы ответить как-нибудь так. «Нет, я не припоминаю его, а скажите, что он собой представляет». Но играть в эти игры мне вовсе не хотелось. Я уже к этому времени достаточно часто сталкивался с вулканическими вспышками кархайдского темперамента. Я неодобрительно посмотрел прямо в гневное лицо незнакомца и сказал: «Конечно, я его помню. Однако дружеских чувств к нему не испытываете». Его темные, с чуть опущенными вниз уголками глаза смотрели прямо на меня с живым интересом. Скорее, благодарность и разочарование. «Это он послал вас ко мне?» «Он не посылал». Я подождал, пока он объяснит. Он сказал: «Извините меня. Мои выводы были слишком поспешны. Теперь я пожинаю плоды собственной торопливости и домыслов». Я едва успел остановить этого надменного гордеца, ибо он тут же направился к двери. «Пожалуйста, послушайте. Я ведь не знаю, кто вы и что вам угодно. Я же не отказал вам. Я просто совсем ничего не понимаю, а потому и не выразил сразу согласия помочь. Вы ведь не откажете мне в праве на определенную осторожность? Истравина сослали за то, что он поддерживал мою деятельность здесь. А вы не считаете, что хотя бы отчасти в долгу перед ним?»
«Ну, отчасти, пожалуй, да.
Хотя то, с чем связана моя миссия здесь, выше всех личных долгов и привязанностей».
«Если это так, — сказал незнакомец с яростной убежденностью, — то ваша миссия аморальна».
Это остановило меня. Он говорил как защитник экуменических представлений, и мне крыть было нечем.
«Не думаю, что это так», — ответил я наконец. «В недостатках ее осуществления виновен в данном случае тот, кто ее осуществляет. Во всяком случае, сама идея не виновата ни в чем. Но, прошу вас, скажите, что именно от меня требуется?»
«У меня есть некая денежная сумма, проценты, долги и тому подобное, которую мне удалось собрать. Это остатки состояния моего друга. Услышав, что вы вскоре собираетесь посетить Оргарейн, я решил попросить вас передать ему эти деньги, если, разумеется, вы найдете его. Как вам известно, за контакт с преступником полагается кара. Кроме того, риск может оказаться и бессмысленным, ибо он может находиться как в Мишнере, так и на одной из проклятых ферм, а может быть, просто умер. Я не имею возможности выяснить это. Друзей в Оргарейне у меня нет, и здесь тоже нет никого, к кому я мог бы обратиться с подобной просьбой. И я подумал о вас, потому что вы стоите как бы надо всей этой политикой и свободной в передвижении по стране. Но я совсем не подумал о том, что и у вас могут быть свои собственные политические соображения. Прошу прощения за собственную глупость».
«Хорошо, я возьму эти деньги. Но если он умер или его невозможно будет отыскать, кому мне следует их возвратить?» Он уставился на меня. Выражение его лица беспрестанно менялось. Он переживал жестокую душевную борьбу. Потом судорожно вздохнул, или, скорее, всхлипнул. У жителей Кархайда в большинстве случаев слезы весьма близкие, они стыдятся их не больше, чем мы смеха. Наконец он проговорил:
«Благодарю вас. Мое имя Форд. Я живу в цитадели Арни».
«Вы из семьи Истравена?»
«Нет. Я его Кэмеринг. Форд Рэм Ир Осбот».
«У Истравена за время нашего знакомства, насколько мне известно, никакого Кэмеринга не было. Но в отношении этого человека в душе моей не возникло ни малейших сомнений. Он, возможно, поступал неразумно или невольно служил чьим-то корыстным целям, однако его собственные побуждения были чисты и искренни. И он только что преподал мне урок, и я понял, что вызов чести в Кархайде может быть сделан в том числе и на уровне этики, и победит в этом поединке сильнейший. Ведь он загнал меня в угол буквально с первых двух ходов. Деньги у него были с собой, и он передал их мне. Солидную сумму в банкнотах Королевской купеческой гильдии Кархайда. так что никто в случае чего ни в чем не смог бы меня уличить, как, впрочем, и помешать мне просто истратить эти деньги.
«Если вы отыщете его...»
— Форд запнулся. «Что-нибудь передать на словах?»
«Нет, ничего. Только если бы я знал...»
«Если я действительно его найду, то попытаюсь подробно сообщить вам о нем».
«Спасибо»,
— сказал он и протянул мне обе свои руки. В Кархайде этот жест выражает особое дружеское расположение, так что пользуются им нечасто.
«Я желаю вам успеха в выполнении вашей миссии, господин Аи».
«Он...»
«Мисс Травен,
он верил, что вы прибыли сюда, чтобы творить добро, и я знаю. Он очень-очень верил в это». Эстравен был для него целью и смыслом жизни. Форд был из тех проклятых, кому на роду написано «вечно оставаться однолюбом». Я снова сказал: «Может быть, вы все-таки хотели бы что-то передать ему еще?»
«Передайте ему, что дети здоровы»,
— сказал он, потом поколебался, тихо прибавил:
«Ну, Судх, неважно все это».
И ушел. Через два дня я покинул Эренранг и отправился, на этот раз пешком, к северо-западной границе Кархайда. Разрешение на въезд в Оргарейн пришло гораздо скорее, чем можно было ожидать. Судя по поведению чиновников посольства, они и сами явно этого не ожидали, так что, когда я явился забирать документы, они были со мной ядовито вежливы, понимая, что ради моей персоны чьим-то высшим указом нарушены все требования и правила протокола. Поскольку в Кархайде вообще никаких особых правил для отъезжающих из страны не существовало, я тут же двинулся в путь. За это лето я убедился, насколько приятно путешествовать пешком по такой стране, как Кархайд. Там великое множество дорог и гостиниц, как для пеших путешественников, так и для пассажиров и водителей транспортных средств. Кроме того, практически всегда можно рассчитывать на кархайдские законы гостеприимства. Горожане, крестьяне, простые фермеры или князья всегда предоставят путешественнику пищу и кров по этим неписанным правилам, по крайней мере, на 3 дня, а на самом деле куда дольше. Но самое лучшее то, что всюду тебя принимают доброжелательно и спокойно, словно долгожданного гостя. Я не спеша брел по удивительно красивой и холмистой долине, расположенной между реками Сес и Эй, порой отрабатывая свой ночлег на огромных княжеских полях. Шла жатва. Урожай спешно убирали в амбары и хранилища, так что каждые рабочие руки, каждый серп или уборочный комбайн были на счету. Необходимо было спасти это море золотистого зерна от приближающейся непогоды. Первая неделя моего пешего странствия была наполнена золотом пшеницы. Стояли чудесные теплые дни, и по вечерам, прежде чем улечься спать, я обычно выходил на короткую прогулку по скошенным полям, покинув неярко освещенный уединенный домик фермера или сияющую огнями гостиную княжеского поместья, и смотрел на звезды. Огни, которых в темном ветреном осеннем небе казались огнями далеких городов. Мне, пожалуй, даже расхотелось покидать эту страну, которая хоть и проявила ко мне, посланцу другого мира, полное безразличие, но ко всем обыкновенным путникам и чужестранцам была очень нежна и гостеприимна. Да и страшновато было начинать все сначала, снова рассказывать о себе на новом языке, снова объяснять цели своей миссии новым слушателям и, возможно, снова потерпеть неудачу. Я забрел чуть севернее, чем нужно, оправдывая изменения в своем маршруте желанием увидеть долину Синодх, предмет давнишнего спора между Кархайдом и Оргарейном. Хотя погода стояла ясная, становилось все холоднее, и в конце концов я все-таки повернул к западу раньше, чем успел добраться до Са-Синодха, вспомнив, что там, на границе, как раз построена эта пресловутая стена, через которую могут и не пропустить. Пришлось сделать небольшой крюк к югу и несколько километров пройти по берегу пограничной реки Эй, чтобы добраться до моста, который соединял две маленькие деревушки — Пасарер на Кархайдской стороне и Сиувенсен на Аргарейнской. Деревушки сонно смотрели друг на друга над бурными водами шумной реки Эй. Стражник на Кархайдской стороне спросил меня только, не собираюсь ли я возвращаться сегодня вечером, и махнул мне на прощание рукой. Зато на стороне Оргарейна немедленно явился инспектор, который никак не менее часа исследовал мое удостоверение личности и прочие документы. Паспорт он оставил у себя, сказав, что я должен явиться за ним завтра утром. Вместо паспорта он выдал мне временное разрешение на проживание в специальном доме для приезжих комменсалии Сиувенсена. Еще час я провел в кабинете управляющего домом для приезжих, пока тот читал мои бумаги, а также выданное мне удостоверение и звонил инспектору пограничного пункта, от которого я только что к нему прибыл. Не могу точно поручиться, что арготское слово означает именно «комменсалов» или «комменсалию», и корнями своими уходит в понятие «сотрапезники». Слово это используется при обозначении всех национально-государственных институтов Оргарейна, начиная от названия самого государства и его федеральных компонентов до более мелких единиц административно-территориального деления — городов, общественных ферм, шахт, фабрик и так далее. В качестве прилагательного это понятие употребляется во всех перечисленных выше названиях и понятиях. Слово «комменсалы» обычно применяется к главам 33 федераций или округов, составляющих правительство Оргарейна, его исполнительный и законодательный органы. Однако слово «комменсал» может также означать и просто «житель Великой Комменсалии Оргарейн». Таким образом, все население страны — ее комменсалы. Именно в отсутствии различий между общим и специальным значениями этого слова, в использовании его как для обозначения целого, так и части, как правящей верхушки, так и отдельных граждан государства, в этой его неопределенности и кроется самая суть этого понятия. В конце концов, адекватность моих документов, как и моей личности, была подтверждена, и в часу четвертом я, наконец, впервые с раннего утра поел. Мне была подана каша из местной пшеницы и ломтики холодного хлебного яблока. При всем невероятном количестве чиновников Сиувенсен оказался маленькой простенькой деревушкой, погруженной в глубокую сельскую дремоту. Дом для приезжих вряд ли соответствовал своему многообещающему названию. В его столовой помещался всего один стол и 5 стульев. Даже камина там не было, а еду приносили из деревенской харчевни. Вторая из имеющихся в доме для приезжих комната была отведена под спальню. 6 кроватей, толстый слой пыли, плесень на стенах. Комната оказалась в полном моем распоряжении. По всей видимости, все в Сиувенсене сразу же после ужина ложились спать, так что я тоже улегся и уснул, слушая ту оглушительную сельскую тишину, от которой с непривычки звенит в ушах. Проспал я примерно час и проснулся от сдавившего сердце кошмара. В моем сне рвались снаряды, захватчики топтали чужие земли, кого-то без конца убивали, горели дома и стога в полях. Сон был ужасен. В какой-то момент мне приснилось, что я бегу вниз по какой-то темной улице в толпе странных безликих существ, а дома у меня за спиной взлетают в воздух, языки пламени пляшут, пожирая обломки, а дети кричат и плачут от страха. Кончилось все это тем, что я среди ночи вышел подышать свежим воздухом прямо в чем был и оказался посреди покрытого сухим жневьем поля. Передо мной чернела какая-то ограда, половинка луны дурацкого рыжего цвета, и несколько звезд выглядывали из-под низко над самой головой несущихся облаков. Ветер был пронизывающий ледяным. Рядом со мной возвышался какой-то большой амбар, наверное, зернохранилище, а чуть подальше я увидел разлетающиеся на ветру снопы искр. Я был без теплых штанов и босиком, в одной лишь рубахе, без хаэба или куртки. Однако свой неизменный дорожный тючок я прихватил с собой. Там была не только одежда, но и оставшиеся рубины, деньги, документы, мои записи и ансибль. Тючок этот я использовал как подушку во время своего путешествия. По всей вероятности, я и во сне цеплялся за него. Я вытащил оттуда башмаки, штаны, подбитый мехом зимний хаэб и оделся прямо среди холодной темной тишины деревенского поля. Огоньки Сиувенсина мерцали где-то в километре у меня за спиной. Потом я потихоньку побрел в поисках дороги и скоро вышел на нее. По дороге шли люди. Все они, похоже, были беженцы, как, впрочем, и я, но они, по крайней мере, знали, куда идут. Я пошел за ними, поскольку не знал, куда мне податься. От Сиувенсина стоило явно держаться подальше. Я догадался, что на него напали ночью бандиты из кархайдского селения Пасарар с другого берега реки Эй. Бандиты подожгли несколько домов и быстро убрались. Сражения никакого не было. Вдруг на бредущих по дороге людей упал яркий свет от зажженных фар. И, скорчившись у обочины, мы увидели штук 20 грузовиков на полной скорости мчащихся к Сиувенсину. Раз 20 вспыхнули и пропали фары, прошипели шины, и мы снова оказались в тишине и темноте. Вскоре мы добрались до фермы, где нас остановили и допросили. Я попытался пристроиться к той группе людей, с которой шел по дороге, но мне не повезло. Им, впрочем, тоже не повезло, за исключением тех, кто прихватил с собой документы. Люди без документов, а я к тому же еще и иностранец без паспорта, были отрезаны от общего стада и на ночь помещены в склад. Просторный каменный полуподвал без окон с единственной дверью, которая запиралась снаружи. То и дело дверь отпирали и вводили очередного беженца в сопровождении местного полицейского, вооруженного акустическим ружьем. При закрытой двери внутри было совершенно темно, ни малейшего лучика света. В столь непроглядной тьме перед глазами обычно начинают вспыхивать снопы искр и плавать огненные круги. Воздух был холодный и густо пропитанный запахом пыли и зерна. Ни у кого даже фонарика с собой не было. Всех этих людей среди ночи вышвырнули из собственных постелей. Двое из них оказались совершенно голыми. По дороге люди дали им какие-то одеяла, чтобы прикрыть наготу. Своего у них не было ничего. Но самое ценное из их имущества, оставшегося неизвестно где, это, разумеется, документы. В Оргарейне лучше остаться совсем голым, чем лишиться документов. Все сидели порознь в обширном, пыльном, слепяще темном помещении. Порой кто-то шептал 2-3 слова ближайшему соседу, и снова все смолкало. В этой оргарейнской темнице не было и намека на то чувство солидарности, какое бывает обычно у всех заключенных. Никто ни разу не пожаловался. Слева от себя я услышал шепот. Я видел его на улице, возле моей двери. Ему оторвало голову. Да, они пользуются старинными винтовками, что стреляют кусочками свинца, как бандиты. Тиена говорит, что они не из самого Пасарера, а из княжества Овард, и что их привезли к реке на вездеходе. Но ведь между Овардом и Сиувенсином нет вражды. Они ничего не понимали. Они ни на что не жаловались. Они не протестовали, когда соотечественники заперли их в подвале после того, как их дома были сожжены, а их самих выстрелы бандитов погнали прочь. Они даже не пытались понять причину происшедшего. Вскоре тихий говор, отдельные редкие фразы на гнусавом языке арготы, по сравнению с которым кархайдские слова звучали, как камешки, падающие в пустой котел, совсем умолк. Люди уснули в темноте и тишине. Какой-то ребенок немножко поскулил, и ему отвечало гулкое подвальное эхо. Вдруг дверь широко распахнулась, и за ней оказался ясный день. Солнечные лучи ножами ударили мне в глаза, яркие, пугающие. Я, спотыкаясь, вышел наружу и машинально следовал за остальными, пока не услышал собственное имя. Я не сразу узнал его, хотя бы потому, что в Воргорейне звук «л» произносят. Кто-то повторял его снова и снова, наверное, с тех пор, как открыли дверь. «Пожалуйста, пройдите сюда, господин Аи», — торопливо проговорил некто в красном, и я сразу перестал быть жалким беженцем. Меня отсекли от тех безымянных, вместе с которыми я брел в поисках спасения по темной дороге, вместе с которыми, утратив документы и перестав таким образом быть личностью, я всю ночь просидел в темном подвале. Теперь я вновь обрел свое имя, меня узнали и признали человеком. Я снова существовал как личность. Что ж, существенное облегчение. Я с радостью последовал за незнакомым мне человеком. Служащие местного управления фермами Комменсалии были возбуждены и расстроены. Они всячески старались проявить заботу и даже извинились за неудобства, причиненные прошлой ночью. «Ах, напрасно, напрасно вчера вы решили заночевать все у Венсини», — все сокрушался какой-то толстый инспектор. «Ах, если бы вы сразу прибыли в Воргорейн, как все!» Они не понимали, кто я такой и почему мне следует оказывать особое внимание. Их неосведомленность на этот счет была совершенно очевидной, однако и это мне было безразлично. «Господина зовут Дженли Аи. Он посланник, с ним следует обращаться с должным почтением». Что они и делали. Так что к полудню я уже ехал в автомобиле по дороге в Мишнери. Автомобиль был предоставлен в мое распоряжение управлением фермами Комменсалии восточного Хомсвашема, 8-й округ. Я получил новый паспорт и бесплатный пропуск во все дома для приезжих, находящиеся на пути моего следования, а также переданное по телеграфу приглашение прибыть в резиденцию комиссара путей сообщения и портов 1-го округа Комменсалии господина Утха Шузгиса. Радиоприемник в моем маленьком автомобиле включался вместе с двигателем и работал непрерывно, так что весь день, пока я ехал через бескрайние, богатые ручьями и засаженные пшеницей поля восточного Оргорейна, ограды там отсутствуют, поскольку нет никаких стадных животных, радио не умолкало. Меня проинформировали о погоде, об урожае, о состоянии дорог. Меня предупредили, чтобы я осторожнее вел машину. Мне передали самые разнообразные новости изо всех 33 округов, данные о производительности труда на самых различных предприятиях и грузообороте морских и речных портов. Потом я прослушал несколько монотонных гимнов Йомиш, потом снова сводку погоды. Все это было очень мило, во всяком случае после бесконечных громогласных заявлений, которых я вдоволь наслушался в Эренранге. Не последовало ни единого упоминания о налете на Сиувенсен. Правительство Арготы явно не было намерено разжигать страсти. В сводках новостей, которые передавались весьма часто, говорилось лишь, что в районе восточной границы по-прежнему поддерживается и будет поддерживаться порядок. Мне это понравилось. Информация не содержала никаких провокационных намеков и носила спокойный, уверенный характер. Качество, которое я всегда особенно ценил в гетанианцах, — это уверенность. Порядок поддерживается. И точка. Теперь я был рад, что уехал из Кархайда с его непредсказуемой политикой, стремящегося к развязыванию войны и руководимого беременным королем-параноиком и эгоистичным маньяком-регентом. Мне радостно было ехать вот так, неторопливо, с усыпляющей скоростью 40 км в час через обширные, разделенные прямыми межами поля, сплошь засеянные пшеницей, под ровным серым небом, по направлению к столице Оргорейна, правительство которого верило в порядок. На дороге часто встречались полицейские патрули. В отличие от Кархайда, где вечно надо было спрашивать дорогу у прохожих или ехать наугад, которые предупреждали меня, что машину остановят на таком-то инспекционном пункте, принадлежащем такому-то округу Комменсалии. На этих пунктах необходимо было предъявить инспектору свое удостоверение личности и зарегистрироваться в специальном журнале. Мои документы каждый раз вызывали уважение. Мне приветливо махали рукой на прощание после самой минимальной задержки и вдобавок вежливо сообщали, как далеко до ближайшего дома для приезжих, где, если мне будет угодно, я смогу поесть или переночевать. При скорости 40 км в час поездка от Северного перевала до Мишнари — мероприятие довольно серьезное, так что ночевать в пути мне пришлось дважды. Еда в домах для приезжих была невкусной, но обильной, ночлег вполне пристойный. Даже отсутствие отдельной комнаты в какой-то степени компенсировалось молчаливостью и сдержанностью моих гостиничных соседей. У меня ни разу не возникло ни одного дорожного знакомства или хотя бы краткого разговора во время этих остановок, хотя лично я несколько раз такие попытки предпринимал. Жители Арготы не похожи на людей недружелюбных. Скорее, они просто нелюбопытны. В целом, они какие-то бесцветные, очень спокойные и покорные. Мне не нравились. Я уже прожил 2 года в холодном климате среди слишком горячих и холерически страстных кархайцев. И теперешняя перемена была мне приятна. Следуя вдоль восточного берега великой реки Кундерер, я на 3-е утро добрался, наконец, до Мишнари, столицы и самого крупного города Оргарейна. Когда в редкие перерывы между проливными осенними дождями выглядывало солнце, город этот выглядел весьма забавно. Он казался состоящим сплошь из глухих каменных стен, в которых лишь кое-где на очень большой высоте были прорублены узкие окошки, широкие улицы были заполнены народом, но люди среди этих домов выглядели карликами. Уличные фонари зажигались на невероятно высоких столбах. Крыши домов вздымались ввысь, точно руки молящегося гиганта, а козырьки над дверями, торчавшие из стен на высоте 6 метров от земли, казались чем-то вроде нелепых книжных полок. На редкость уродливый, какой-то гротескный город представал передо мной в лучах солнца. Однако он был построен не для этих теплых и солнечных дней. Он был построен для зимы. Зимой вам тут же стала бы ясна и разумность его архитектуры, и экономичность, и своеобразная красота. Когда улицы эти на 3 метра поднялись бы вверх, вымощенные толстенным плотным слоем снега, а крутые крыши высились бы над этими улицами изящными черными зигзагами, крутизна не позволяет снегу и льду скапливаться на них, а под навесами у дверей стояли бы сани, а узкие окна щели светились бы теплым желтым светом сквозь метель и пургу. Мишнари был чище, больше и светлее, чем Эренранг, а кроме того, выглядел более открытым и импозантным. В нем преобладали дома из желтовато-белого камня, простой, но величественной архитектуры. Застройка велась в соответствии со строгим планом. В большей части этих зданий размещались различные правительственные учреждения и службы комменсалий, а также многочисленные храмы культа Йомеш, основной религии государства. Здесь не ощущалось веяния тайных слухов и давления чьей-то высочайшей вывихнутой психики. Не ощущалось и постоянного присутствия чьей-то огромной мрачной тени, как в Эренранге. Здесь все было просто, величаво и аккуратно. Я чувствовал себя так, словно вырвался из мрачной тьмы давно минувших веков и жалел, что зря проторчал 2 года в Кархайде. Наконец-то я попал в страну, которая, с моей точки зрения, готова была вступить в экуменическую эру. Я немного покатался по городу, потом вернул автомобиль в региональное бюро и пешком направился в резиденцию комиссара путей сообщения и портов 1-го округа комменсалий. Я так и не смог до конца взять в толк, было ли его приглашение просьбой или вежливым приказом. Но судх. Я прибыл в Оргарейн, чтобы говорить от лица экумены, и с тем же успехом могу начать выполнять свою миссию здесь, как и в любом другом месте. Мои первые впечатления о жителях Арготы, как людях флегматичных и сдержанных, были поколеблены комиссаром Шузгисом, который с улыбкой и радостными криками бросился мне навстречу, схватил обе мои руки, тем жестом, который кархайцы прибегают для выражения наиболее сильных интимных своих чувств, и энергично встряхивая их, словно пытаясь выбить искру в моем внутреннем двигателе, проревел приветствие в адрес посла Экумены Лиги всех миров на планете Геттон. Это был настоящий сюрприз, ибо ни один из 12 или 14 чиновников, инспекторов, изучавших мои документы, не выказал ни малейшей осведомленности относительно того, что означают мое имя, мой статус посланника Экумены или само понятие Экумены. Каждому жителю Кархайда все это было, по крайней мере, приблизительно известно. Я уж было решил, что Кархайд постарался не допустить, чтобы хоть малейшее радиосообщение обо мне просочилось в Арготу, окружив мою персону строжайшей государственной тайной. «Не посол, господин Шузгис, всего лишь посланник».
«Ну, значит, будущий посол».
«Ну, разумеется, посол, клянусь, Меше». Шузгис, плотный, сияющий радостной улыбкой, осмотрел меня с головы до ног и снова засмеялся.
«Вы вовсе не такой, как я ожидал, господин Аи. Просто ничего похожего. По слухам, вы должны были быть высоким, как уличный фонарь, тощим, как санный полос, совершенно черным и, к тому же, косоглазым. Одним словом, ледяное чудовище, страх. Так ведь ничего подобного. Только вы чуть темнее, чем большинство из нас».
«Для Земли это нормально», — сказал я.
«Неужели вы оказались всю в Венсине именно в ту ночь, когда эти бандиты совершили свой налет? Клянусь грудями Меша. Ах, в каком ужасном мире мы живем! Ведь вас могли бы застрелить, еще когда вы только шли по мосту через реку Эй. И это после всего вашего долгого пути в Оргарейн. Ну, хорошо, хорошо. Вы все-таки здесь, в конце концов. И множество людей жаждет вас видеть и слышать. И все рады приветствовать вас в Оргарейне».
Он тут же устроил меня в собственном доме, не принимая никаких возражений. Всего лишь чиновник высокого ранга, хоть и очень богатый человек, Шузгис жил так, как в Кархайде не жил никто, даже знатнейшие князья. Его дом представлял собой целый остров, где проживало не менее сотни работников, его прислуга, клерки, технические советники и так далее. Зато не было никого из родственников или членов клана. Система расширенных феодальных семей, всех этих очагов и княжеств, хотя и достаточно еще различимая в структуре комменсалии, была в Оргарейне национализирована уже несколько веков назад. Все дети старше одного года жили здесь отдельно от родителей и воспитывались в специальных очагах комменсалии. Никакого иерархического деления по степени знатности здесь не было. Частные завещания законными не считались. Умирая, человек оставлял все свое имущество государству. Все одинаково начинали с нуля. Однако позже, что совершенно естественно, возникали должностные и имущественные различия. Шузгис был богат и со своими богатствами обращался весьма вольно. В моих апартаментах были такие предметы роскоши, о существовании которых на планете Зима я и не подозревал, например, душ, а также электрокамин в дополнение к прекрасному настоящему камину. Шузгис только смеялся.
«Мне было сказано, посланника нужно держать в тепле. Он прибыл из мира жаркого, как печка. Ему трудно переносить наши холода. Обращайся с ним так, как с человеком, ждущим ребенка. Постель его накрой меховыми одеялами, а в комнату дополнительно поставь электрокамин. Подогревай ему воду для умывания, а окна держи закрытыми. Ну как, все хорошо? Удобно вам тут будет? Пожалуйста, скажите непременно, если вам что-нибудь еще понадобится».
Удобно ли мне? Ни один человек в Кархайде ни разу и ни при каких обстоятельствах не спросил меня об этом. «Господин Шузгис», — проникновенно сказал я, — «я чувствую себя здесь, как дома». Но ему все было мало, так что пока на моей постели не появилось еще одно одеяло из меха пестри, а в камин не подбросили еще охапку дров, он не успокоился. «Я знаю, как это бывает», — сказал он. «Когда я ждал ребенка,
то никак не мог согреться. Ноги у меня вечно были как лед, и я всю зиму просидел у камина. Это, конечно, было уже давно, но я все прекрасно помню.
Гетенианцы рано заводят детей и примерно после 24 лет начинают применять контрацептивы. В своей женской ипостаси они утрачивают фертильность где-то лет в 40. Шузгису было за 50, отсюда и это уже давно. Впрочем, очень трудно было представить его в роли юной матери. Это был опытный политик с твердыми убеждениями, проницательный, общительный, искусно пользующийся доброжелательностью в своих интересах. В центре же его интересов был прежде всего он сам. Это общечеловеческий тип. Я встречал таких на Земле, на Хейне, на Олюле. Полагаю, что таких людей можно встретить даже в аду. «Вы очень хорошо информированы относительно моих взглядов и вкусов, господин Шузгис. И это весьма лестно. Ведь я полагал, что известия обо мне до вас еще добраться не успели».
«Нет», —
сказал он, прекрасно понимая, что я имею в виду.
«Они бы, разумеется, предпочли похоронить вас под снегом у себя в Эренранге, не так ли? Однако они отпустили вас. Отпустили! И именно тогда мы здесь поняли, что вы не просто еще один из этих кархайтских безумцев, а нечто настоящее».
«Боюсь, я не совсем понимаю вас».
«Почему Аргавин и его приспешники боятся вас, господин Эй? Боятся и одновременно хотят, чтобы вы вернулись. Они боятся, что если они попробуют плохо обращаться с вами или попытаются заставить вас молчать, то им, возможно, придется за это расплачиваться. Они боятся нацеленных на них ружей из космоса. Разве нет? Вот потому-то они и не осмеливаются вас трогать. Они просто попытались заглушить ваш голос, потому что боятся и вас, и того, что несете вы на планету Геттон».
Это было явное преувеличение. Мое имя, разумеется, не раз упоминалось в кархайтских новостях, по крайней мере, до тех пор, пока у власти находился Истравен. Но у меня уже возникало ощущение, что по неким причинам информация о моей персоне не слишком-то распространена в Оргарейне. Шузгис мои опасения подтвердил.
«Значит, сами вы не боитесь того, что я несу на планету Геттон?» «Нет, мой дорогой, мы не боимся.
Зато этого порой боюсь я». В ответ он предпочел весело рассмеяться. Я не стал ничего уточнять. Я не торговец и не продаю прогресс отстающим цивилизациям. Представители миров должны встречаться на равных, испытывая друг к другу хоть какое-то уважение, искренне стараясь понять друг друга. Только тогда моя миссия сможет по-настоящему начаться.
«Господин Аи, вас ждет множество людей. Все они жаждут с вами познакомиться. Это важные персоны и самые обыкновенные люди. Но кое-кто, несомненно, вызовет ваш интерес. Именно они вершат здесь дела. Я просил о чести лично принимать вас, потому что у меня, во-первых, большой дом, а во-вторых, я известен как лицо нейтральное. Я не доминатор, не сторонник открытой торговли, а простой комиссар путей сообщения, который выполняет возложенные на него государственные функции. И я постараюсь, чтобы вам не досаждали всякими сплетнями насчет хозяина того дома, в котором вы живете».
Он засмеялся.
«Однако, сие означает, что вам придется довольно много есть. Если вы не возражаете, конечно».
«Я в вашем распоряжении, господин Шузгис. В таком случае сегодня у нас небольшой ужин с ванокислозом». «Комменсалом Кувера? Это третий округ, я не ошибся?» «Разумеется, прежде чем приехать сюда, мне пришлось как-то подготовиться, выучить кое-какие уроки». Шузгис выказал несколько преувеличенный восторг по поводу того, что я соблаговолил узнать столь многое о его родном Оргарейне. Его манера вести себя все-таки очень сильно отличалась от кархайтской. Там подобный восторг сочли бы унизительным, либо для него хозяина, либо для меня, уважаемого гостя. Я не могу сказать точно, но чей-то Шевгретер, безусловно, пострадал бы, а, возможно, и оба. Для парадного обеда мне нужна была соответствующая одежда. Поскольку мой красивый эренрангский костюм исчез во время налета на Сиувенсен, а потому днем я взял государственное такси, отправился в центр города и приобрел там полную арготскую экипировку. Хаэп и рубаха очень походили на кархайцкие, однако вместо легких летних штанов здесь носили высокие до бедер гетры, мешковатые и неуклюжие. Наиболее популярны были ярко-синий и красный цвета. Качество ткани и покрой костюма казались старомодными и лишенными изящества. Вот что значит массовый пошив. Эта одежда помогла мне понять, чего именно не хватало впечатляющему массивными, добротными зданиями городу — элегантности. Однако отсутствие элегантности в одежде — небольшая цена за столь ценные знания. Я уплатил ее с радостью. Вернувшись в дом Шусгиса, я тут же отправился под горячий душ, струйки которого били сразу со всех сторон, окутывая тело словно колючим туманом. Я подумал о холодных цинковых ваннах восточного Кархайда, где стучал зубами от холода все лето, и о своей собственной ванне в Эренранге, где вода по краям покрывалась ледяной коркой. Может, это тоже своего рода элегантность? Нет уж, да здравствует комфорт! Я надел свой нарядно вышитый красный костюм и в сопровождении Шусгиса на его личном автомобиле отправился на торжественный ужин. В Воргорейне значительно больше домашних слуг и всяческих служб быта, чем в Кархайде. Это потому, что все жители Арготы являются ее гражданами, а государство обязано всех своих граждан обеспечить работой. И делает это. Таково, во всяком случае, общепринятое объяснение. Хотя, как и многие другие объяснения экономического порядка, оно под определенным углом явно обходит нечто более существенное. В чрезвычайно ярко освещенной, высокой и белоснежной парадной гостиной коменсала Слоза было десятка два-три гостей. Трое были коменсалами, а все остальные происходили явно из весьма благородных семей и сами по себе были людьми уважаемыми. Это чувствовалось сразу. Передо мной были не просто жители Арготы, пришедшие из любопытства поглазеть на инопланетянина. Я не был здесь ни диковинкой, как в течение целого года в Кархайде, ни чудовищем-извращенцем, ни загадкой. Как мне показалось, они видели во мне ключ к решению некой важной проблемы. Но что за дверь предстояло мне отпереть? У некоторых этих государственных мужей и высокопоставленных чиновников явно была на этот счет своя точка зрения, и они весьма бурно приветствовали меня. Но я-то оставался в полном неведении. И во время ужина ничего выяснить мне тоже, разумеется, не удастся. На всей планете зима, даже в стране варваров, в насквозь промерзшем Перунгере, считается исключительно неприличным говорить о делах во время еды. Поскольку ужин не замедлил явиться, я отложил все свои вопросы и принялся за клейкий рыбный суп, рассматривая хозяина дома и его гостей. Слос был хрупким, моложавым человеком, с необычайно светлыми и ясными глазами, с глубоким, чуть глуховатым голосом. Похоже, он был чистой воды идеалистом, искренне и целиком посвятившим себя высокой цели. Мне он, в общем, понравился, но было бы весьма любопытно узнать, какой именно цели посвятил он свою жизнь. Слева от меня сидел другой коменсал, толстомордый тип по имени Опсул. Он был тучный, добродушный и назойливо любопытный. Уже после третьей ложки супа он как начал спрашивать меня, так и не мог остановиться. «Какого черта? Неужели я взаправду родился на какой-то другой планете? А чем она отличается от Геттон? Все говорят, что там жарче, но насколько, черт побери, жарче?» «Ну, как вам сказать? Например, в этих широтах на Земле снег не выпадает никогда».
«Снег не выпадает? Надо же! Неужели никогда?»
Он на редкость радостно рассмеялся. Так дети радуются доброй шутке, желая, чтобы с ними продолжали забавную игру. Наши заполярные регионы очень похожи на ваши зоны обитания. Мы уже очень давно, гораздо раньше, чем вы, пережили свой последний ледниковый период, хотя и у нас он еще не совсем закончился. По сути своей, Земля и Геттон очень схожи, как, впрочем, и все обитаемые миры. Человек может жить лишь при довольно строго определенных условиях. Геттон в этом смысле находится где-то у самых пределов данной системы.
Значит, существуют планеты еще более жаркие, чем ваша?
Большая их часть значительно теплее Земли. На некоторых постоянная жара. Например, планета Где в основном представляет собой каменистую пустыню. В самом начале там было просто тепло, но население так эксплуатировало внутренние энергетические ресурсы своей планеты, что нарушило природный баланс еще 50 или 60 тысячелетий тому назад, например, вырубив леса на топливо. Там еще продолжают жить люди, но планета Где, похоже, теперь, если я правильно разобрался в ваших священных книгах, на то место, куда, согласно учению Йомиш, после смерти попадают всякие воры и мошенники. Тут на устах Обсла появилась усмешка, такая спокойная и одобрительная, что я внезапно понял, что недооценил этого человека. Некоторые последователи культа Йомиш считают, что места, куда попадают люди после смерти, существуют на самом деле и находятся в иных мирах, на других планетах. «Вы не знакомы с такой точкой зрения, господин Аи?»
«Нет. Меня кем только не считали, но пока еще никто не заподозрил во мне привидения, явившиеся с того света».
И тут мне удалось, наконец, посмотреть направо. Произнося слово «привидение», я словно увидел одно из них. Темнокожее, в темных одеждах существо, неподвижное и словно окутанное мраком, сидела рядом со мной. Призрак смерти на веселом перу. Обсла отвлек от меня его сосед с другой стороны. Большая часть гостей внимала речам Слоза, сидевшего во главе стола. Я обернулся вправо и проговорил шепотом. «Не ожидал встретить вас здесь, лорд Эстравен».
«Неожиданное делает жизнь возможной», — ответил он.
«Мне поручено кое-что передать вам».
Он беспокойно посмотрел на меня.
«Это всего лишь деньги, часть ваших собственных доходов. Их посылает вам Форот Рэм Ир Осбот. Вся сумма при мне, в доме господина Шузгиса. Я позабочусь о том, чтобы как можно скорее вручить их вам. Очень любезно с вашей стороны, господин Аи». Он был тихий, покорный, словно уменьшившийся в размерах. Изгнанник, живущий за счет своих способностей и умений в чужой стране. Похоже, он не слишком стремился к беседе со мной, и я даже рад был этому. Но время от времени в течение этого утомительного, наполненного бесконечными речами, вопросами и ответами вечера, хотя все мое внимание и было приковано к представителям непростой и могущественной Арготы, намеревавшейся то ли завязать со мной дружеские отношения, то ли как-то иначе использовать меня, я посматривал на Эстравена, ощущая его присутствие, замечая его вроде бы совершенно равнодушное лицо. И в голову мне вдруг пришла мысль, хотя я тут же постарался отринуть ее как безосновательную, что я по собственной доброй воле никогда не приехал бы в Мишнари и не ел бы сейчас жареную чернорыбицу с комменсалами Оргарейна, а комменсалы и палец о палец не ударили бы, чтобы я оказался здесь. Все это сделал он.